программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Добрый день. 16 часов 5 минут в Новосибирске и на радио «Комсомольская правда. Новосибирск». Первый выпуск программы «Грани сибирской науки». В этой программе у нас будут выступать ученые, как сегодня. С радостью представляю нашего первого гостя, нашего первого выпуска. Это Александр Лиляк, ученый из Новосибирска, работающий в Наукограде Кольцово. И из регалий, ну, я как могу сказать, что вот я знаю, что из интернета, что у вас сотни научных статей, сотни патентов, причем не только в био, а и физика, техника, химия и так далее. Вот об этом мы попозже поговорим. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Поближе к микрофону, пожалуйста. Мы работаем в прямом эфире. Если будут у вас вопросы, в первых двух частях нашей программы будем принимать их по WhatsApp, Viber, Telegram. 8-923-145-11-02. Комментируйте, спрашивайте. А в третьей части программы, я думаю, может быть, мы подключим и телефон прямого эфира. Александр Иванович, вся ваша деятельность связана... Ну, вот это мое мнение, и то, что я видел, в принципе, изучая вашу биографию, изучая тот шлейф информационный, который есть в интернете, куда мы идем за информацией, естественно, в интернет, связано неразрывно с Кольцово. И вот каждый ученый, который, как сказать-то, то есть имел какое-то хотя бы отношение именно к Наукограду Кольцово, именно к тому самому вектору, который создавался в советское время, у него есть своя личная история становления. Вот становление его и становление вектора. Вы много работаете там. И работали, и работаете. Уже сейчас у вас, скажем так, вы отпочковались, вы занимаетесь своей деятельностью, но опять же на базе вот этих старых огромных корпусов вектора. Расскажите, какой лично вы путь прошли именно с вектором, начиная с его создания в 70-х годах?
Ну, как вам сказать. На вектор я попал по неволе. Ну, судьба так сложилась.
Вот здесь уже давайте поподробнее. На вектор я попал по неволе. У меня такое ощущение, что советские ученые прямо хотели туда попасть. Там были хорошие условия. Почему по неволе?
Нет, у меня была другая судьба, как бы это сказать. Я по образованию физик, окончил Новосибирский университет, советский университет Новосибирский. А вот у меня была как бы первоклассная перспектива как физика. Вот только на основе моего диплома много что сейчас, так сказать, делается в различных областях знаний. Но жизнь сложилась так, уже не буду на публику рассказывать, что мне пришлось это все бросить. А в это время как бы поссорился я с руководителем.
А это какие годы были?
Это был 79-й год, а вот руководитель повел себя неприлично, не буду называть фамилии, то есть как бы...
Ну, здесь, да, мы говорим про науку, мы не выясняем отношения.
Он опубликовал мой диплом в докладах Академии наук без моей фамилии и без фамилии моего учителя. Вот, поэтому я его послал куда подальше и ушел в никуда.
А то есть бросили как... физику?
А тут как раз как бы слухи прошли, что строится вектор. Вот, я подал заявку, прошел огромный конкурс, там был конкурс, человек 30-40 на место, просто так вектор не брали, а вот, ну и как бы вот попал на вектор в 79-м году, это был, так сказать, мне сразу дали все, и квартиру там, и получку, и как бы это вот на самом деле тут Бог распорядился, наверное, хорошо, вот, я попал в шарашку. Да, ту, которую различные, так сказать, с моей точки зрения, нехорошие люди ругают наши советские шарашки. А на самом деле это мечта ученого, вот, которую я могу описать. И годы, проведенные на векторе, это лучшие годы моей жизни.
Александр Иванович, я вот так давно не слышал слова «получка». Оно так звучит добро, душевно. Да, из тех еще времен. Да. Я помню, да, помню. Получка сегодня, это
получка
отлично.
Получка большая, сразу квартира, сразу все, что надо.
Ну, вы
все, что надо, сразу. Только надо было трудиться во благо Отечества.
Вы знали, на что шли? Вы же физик. Получается, у вас и, в принципе, специализация полностью поменялась радикально. Как вы вписывались в эти процессы?
Видите ли, физики советского выпуска МГУ могут все. И писать стихи, и заниматься микробиологией, и физикой, и химией, и физикой в том числе.
Я так понимаю, что прямо с момента создания «Вектора» вы были в первых рядах тех людей, тех ученых, которые поднимали вот это вот, ну, пожалуй, культовое явление в советской, в российской науке.
Ну, я был не в самых первых рядах, но где-то там, в самом практически начале. Сама по себе вся эта история, которую вы называете вот словом «Вектор», за словом «Вектор» ключевым стоит следующее. Ну, скажем так, проект, нынче говорят о проектах.
Вот ну это, да, это модное слово это, «проект».
Да, да, нынче модно говорить «проекты». Это был проект советского правительства, который можно характеризовать как ответ на нехорошие действия нехорошей страны с нехорошими людьми, которые называют Соединенные Штаты Америки. Да?
А чем они так решили?
Где местное население до сих пор сидит в резервациях уже почти 300 лет. Да?
Но это
с такими людьми вообще нельзя никаких дел иметь.
Я так понимаю, вы намекаете на то, что правду говорят, будто бы «Вектор» создавался для создания биологического оружия, причем наступательного, в ответ на угрозу, исходящую от США. Это так?
Мы, люди русские, да, никогда ни на кого не наступали за последние десятки тысяч лет, во всяком случае.
Все.
Мы всегда только всех выручали, спасали, гибли во имя чего-то и кого-то, да? Но мы никогда, как вы заметите, ни на кого не наступали.
Ну, давайте тогда к истокам.
Поэтому в данном случае тоже речь ни о каких наступательных видах вооружения не идет. Но вот эти самые нехорошие люди в Америке, в нехорошем месте, которое называется Атланта, и сейчас занимаются созданием биологического оружия самого разного типа, в том числе по генетическому признаку, например, да, там определенных людей извести с определенным цветом кожи и глаз, разрезом, да, например.
Погодите, Александр Иванович, то есть вся эта романтика...
Здесь ситуация-то какова, так сказать? Если там занимаются, но... Вы помните, скажем, ядерный проект, да, он на слуху, да?
Ну да.
Ядерщики, физики создали американские, прежде всего, да, бомбу. А вот нам пришлось бросить все силы создавать эту бомбу.
Арзамас-16.
Да, ну и так далее, Арзамас и прочее. Но надо отметить, что эти международные физики, которые ядерную бомбу-то делали, они сами нам отдавали информацию, как на сегодня, так сказать, известно, да?
Ну да.
Поняв то, что нужно создать противодействие, противовес.
Ну, дать всем равные условия.
Да, этой страшной силе, которую они сами выпустили на волю. Вот. Здесь ситуация аналогичная. Товарищи, которые нам не товарищи в Америке, занялись вот этими нехорошими делами, так сказать, созданием биологического оружия. Вот. И не организовать адекватный ответ, но это было бы неправильно для любой страны. Вот, поэтому партии и правительство поставили задачу разработать, прежде всего, средства противодействия этой гадости, которую они там создают.
Антидоты, противоядие.
Антидоты, не антидоты, средства противодействия. И средства защиты населения и войск от этого биологического оружия.
Вы знаете, вот сейчас...
Для чего партии и правительство в 1974 году прошлого века реализовало некое постановление о создании микробиопрома СССР. Туда вошли лучшие институты, лаборатории, физики, химики, микробиологи, цвет, так сказать, науки. Его задачей было в экстренном порядке разработать все вот эти вот технологии. А головным предприятием как раз был назначен «Вектор», НПО «Вектор».
Сейчас мы прервемся на двухминутную рекламу. Александр Иванович, я напомню нашим слушателям, что это первый выпуск программы «Грани сибирской науки». Наш первый гость Александр Иванович Лиляк, ученый из Новосибирска. Мы сегодня говорим о становлении вектора и его личной истории роста вместе с вектором. Реклама.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
16 часов 17 минут и на радио «Комсомольская правда» Новосибирск программа «Грани сибирской науки». Напомню, сегодня у нас в гостях Александр Лиляк, ученый из Новосибирского наукограда Кольцова, будем так говорить, более точно, да, и он рассказывает сегодня свою историю становления его как ученого и вектора как, повторюсь, культового явления, ну, для меня, да, в российской науке. Причем Александр Иванович совсем недавно, ну, вот несколько минут назад, весь мой романтизм, например, того, что создавался вектор для того, чтобы фундаментальную науку двигать, ради высоких целей, исследования, делать человечество лучше. На самом деле это был элементарный ответ на угрозу, исходящую из-за океана.
Ну, а что сделать?
Увы, ах. А где же романтика?
Они сейчас нам угрожают. Их нельзя исправить. Это плохие люди.
Да, и в паузе в рекламной вы сказали так между микрофонами, что пока ученому шило в одно место не вставят, да, шевелиться никто не будет. И именно этим шилом была та самая угроза из-за океана.
К сожалению, эти товарищи, их нельзя изменить, их нельзя исправить. Они делают все для того, чтобы, ну, скажем так, захватить власть в планетарном масштабе. Для этого разрабатывают самые разные типы вооружений, в том числе биологическое. Вот. Разрабатывают то, что я называю технологией морока, например, да, когда, так сказать, в рамках этих технологий можно перепрограммировать те биологические компьютеры, которые у вас на головах, товарищи радиослушатели, стоят. Вы этого даже не заметите, как вы станете думать не по-своему.
Ну, Александр Иванович, бог им судья. Давайте все-таки мы поговорим о вас и о науке, о фундаментальной науке. Чем вы занимались? Вот вы пришли на вектор, вы физик, но вы, получается, потом блистали и в других областях. Вы занялись конкретно чем? Над чем вот ваша первая научная работа? Что вы делали на векторе?
Давайте вернемся к созданию.
Да.
Значит, в 1974 году такое постановление вышло. Вот, на первом этапе задача, я сказал, какая была построена, разработать технологии и средства противодействия, защиты населения и войск. Вот, причем, как бы, эти средства должны еще были бы так примениться, чтобы, скажем, Новосибирск не сутками колоть в попы уколами, а, скажем, обработать за час таким образом, чтобы, так сказать, Новосибирск весь не умер, если вдруг эти американцы тут прилетят со своими плохими бомбами, да?
Угу.
С 1979 года, ну, считайте, до 90-го, когда разрушили нашу страну, да, все те же плохие люди из другой части планеты, за 10 лет фактически, мы вместе с зэками, прежде всего 10-й колонией, построили НПО «Вектор», его первую очередь. Здание строили зэки, а нам эшелон за эшелоном шло оборудование, реактивы и прочее. Любое. Самое лучшее, которое было на этой планете.
Буквально по щелчку пальцев вам
присылали. Да, никто не считал, сколько что стоит. Нужно, ты только скажи, что тебе привезти. Все было доставлено. Мы в светлое время вместе с зэками занимались стройкой, а потом по вечерам пусконаладкой этого оборудования, ну и работой в этих новеньких, нами же созданных лабораториях.
И все-таки,
к 90-му году вместе со стройкой А НПО «Вектор» и 4000 к тому времени таких же шизанутых, как и я, специалистов, заняли лидирующее место на этой планете. Мы обошли Атланту.
А конкретно в чем?
Мы обошли в том самом, что вы хотите, так сказать, о чем мечтаете, в том числе в академической науке. Ну, например, все это незаметно прошло. Почему? Потому что, ну, такая братья, как мы, вообще-то никому не нужна.
Да,
никто нас не обращает внимания, там не ходит, не хвалит, не лелеет. И тогда, и сейчас, всегда, во все времена.
Ну, погодите, вы же только что рассказывали чудную историю. Вам дали все, и по первому требованию вам...
Товарищ Менделеев, таблицу, которую вы в школе производите, в подвале ее сделал.
Он во сне придумал. Это легенда?
Он колымил на обтяжке чемоданов и на очистке спирта у спиртовых заводов. А на заработанные деньги занимался химией.
То есть у вас отложилось, что ученый как художник должен быть слегка голодным?
Так было всегда. Никола Тесла, основатель вашей цивилизации.
А вашей?
Он сделал себе фирму, которая производила дуговые фонари. А на проданные деньги делал свою науку. Так было всегда. А Морган его вон там кидал во все стороны, как нынче
говорят.
Ну, потому
что он бизнесмен американский, да.
Вот, ничего не меняется и в наше время, и в следующие времена не изменится. Вот, но за эти 10 лет, например, в лаборатории Щелкунова был создан первый, на, во всяком случае, за последние 2000 лет, искусственный живой объект.
То есть?
Это называется плазмида ПБМБ-105. Это еще не овечка Доли, но это искусственное сооружение, которое продуцирует интерферон альфа-2 лейкоцитарный в симбиозе с клетками.
А вот давайте теперь, теперь на простом языке. То есть получается, что ученые из ничего на этом векторе создали какой-то живой организм?
Не из ничего.
Многоклеточный.
Создали и технологию его создания. Он немного клеточный. Это простейший, это плазмида. Это по размеру меньше, чем вирус. Если, так сказать, интересно, мы можем углубиться в это дело. Но я думаю, что это не тема этой передачи. Важно, что ты сказать, мы были первые на этой планете. Но на это никто даже внимания не обратил.
Но погодите, может быть, прикладное значение этого открытия было не столь велико? Для чего это создавалось?
Прикладное значение не то, что невелико, оно огромное, и на сегодня оно проявляется. Я думаю, что, в увеличении длительности жизни в нашей стране это ПБМБ-105 тоже поимело свое влияние.
А каким образом, растолкуйте, каким образом это влияет? Где мы можем плоды этого открытия увидеть?
Плоды открытия вы можете увидеть на рынке, зайдя в магазин в виде нашей продукции.
Всей?
Нет, только ее части. Но если я начну говорить о продукции, это будет рекламная кампания, а не ваша передача о науке.
Да,
поэтому,
науке.
Так сказать, я соблюду правила игры.
Да.
Да, это дело было доведено до конца, и на сегодня нами выведено на рынки не только Россия, а этой планеты. Это технологии, которые, так сказать, мы называем технологией оздоровления, то есть которые заставляют организм макрообъекта, в том числе человека, самостоятельно защищаться от инфекций внешней среды. Это вот одна из технологий, самая, может быть, слабенькая, которая была создана в рамках того задания, которое сформулировала партия и правительство.
А что? Как, о чем еще можете сказать?
Как, собственно, ярком? Противодействовать биологическому оружию? Да, полностью защитить такая технология, конечно, не может, но вероятность инфицирования неизвестной инфекции снижается в сотни раз. Во всяком случае, если применят подобную гадость, либо будет вспышка естественная, да, природная, количество смертей будет существенно ниже.
Скажите,
уже много.
Давайте к истокам. Кстати, я напомню, что сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» ученый из Наукограда Кольцова Александр Иванович Лиляк. Александр Иванович, давайте к истокам. Я вопрос уже задавал, а над чем вы конкретно, первая ваша научная работа в Кольцово, над чем вы работали? Что было в итоге? Расскажите об этом.
Первое, что было, мне как физику, там у нас много было и физики, и химики, и биологи, и микробиологи, все там подряд собрались. Это пусконаладка того замечательного оборудования, которое...
Я говорю про научные исследования уже.
Ну, а научные исследования, наиболее интересные, которые я вел на «Векторе», это вопросы, их там было много, самых разных, но для меня самый интересный был вопрос анабиоза. А вот, и мы его практически решили.
То есть, расшифруйте, уже интересно.
Ну, что интересно? Ну, если
анабиоз,
вас,
в понимании, если вас да, усыпить, когда читаешь
усыпить, а через миллион лет разбудить, вот. Так сказать. Ну, вот
это же фантастика.
Вам. Какая фантастика? Не фантастика, мы его практически решили, во всяком случае, для растительных кал. И речь уже шла о том, чтобы перевести национальную коллекцию растительных вот этих всех... Вавиловскую коллекцию семенную, перевести уже на наши технологии, на закладку на миллиарды лет, так сказать, с возможностью вывода без потери свойств из этого анабиоза. Вот. А дальше мы начали работать над уже макрообъектами. А вот как перевести в это состояние макрообъект, типа, скажем, там, человека или животного. А вот, ну, тут случились, как бы, эти замечательные 90-е годы.
И давайте мы здесь поставим паузу, но сейчас будет реклама, затем новости, и после мы продолжим. Это программа «Грани сибирской науки».
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Радио.
Радио высокой эмоции.
Высокой эмоции. «Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.32. Это радио «Комсомольская правда», Новосибирск, и программа «Грани сибирской науки». Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Лиляк. Ведет программу Дмитрий Чечуров. Александр Иванович, мы остановились на анабиозе. Раньше для меня это было понятие чисто из фантастики. Вы говорили, что вы разработали технологию для, ну, будем говорить, для растений. И следующий шаг должен был быть бы для многоклеточных, уже для живого организма. А дальше как история развивалась?
Ну да, в этой всей теме тут самое главное было разработать и изобрести саму технологию контроля за жизнью живого объекта. А вот как вот, повредили ему физико-химические воздействия, в данном случае температурные, или не повредили. Вот мы эту задачу сделали, получили в руки инструмент, ну а дальше это уже дело техники, так сказать. К макрообъектам мы на самом деле перешли, но в обратном режиме.
То есть?
А не в минус, а в плюс. То есть это варианты гипертермии, когда там, скажем, рак лечат, да, вот устройство для проведения общеуправляемой гипертермии. У меня патент в интернете опубликован, в общем доступе.
Те операции на замороженном сердце, тут... это из той же области получается, да?
Я дальше не эту тему на сегодня забросил, потому что, ну, как бы это нереально. Хотя, в общем-то, все понятно, что делать дальше там. И как это делать, и оборудование на сегодня есть в нашей частной фирме для всего этого. Можно было бы продолжить, но,
ну, в общем, нет спроса.
Некогда этим заниматься пока что. Процедуры общеуправляемой гипертермии стали вообще вне закона, как бы, так сказать.
Вне закона вы имеете в виду сейчас, в нынешнее время или тогда уже? То есть что смущало власти, почему вне закона?
Ну, знаете, я стараюсь в политику не лезть, хотя, так сказать, был депутатом, помощником депутата Государственной Думы, Святославу Федорову помогал, я знаю эту область, но я не берусь сказать, не хочу, вернее, говорить, почему выходят такие законы, которые, в рамках которого, например, сейчас нельзя заниматься общеуправляемой гипертермией. Либо, там, скажем, к 90-м годам мы легко могли вырастить новую печень, так сказать, сводив протостволовые клетки, так сказать, прямо в печень введя, да, она вырастала новая, сейчас за это, так сказать, там...
По-моему,
около 3 лет тюрьмы надо, как бы это сказать, получить или еще что-то. То есть мне это не хочется обсуждать.
Хорошо, давайте мы вернемся к лектору.
Почему, например, создали отрицательный образ технологии ГМО, хотя это всего лишь технология архиперспективная для самых разных целей. Создание лекарств, там, создание биологического оружия по национальному признаку в том числе, да? А вот надо не технологии запрещать, а организовывать места, где можно определять безопасность созданных учеными объектов, в том числе и препаратов, там, устройств и всего прочего. То есть, как бы, а уж куда они там будут применяться, это какая разница? И какая технология при этом была использована? ГМО, не ГМО? Тоже разницы нет. Но это другая тема, наверное.
Александр,
да?
Иванович, давайте вернемся к вектору. Угу. Я знаю, что вектор, государственный вектор, является крупнейшим в стране хранилищем различных вирусов. Будь то сибирская язва, будь то лихорадка Эбола и так далее, и так далее. Опаснейших вирусов. Расскажите, как это вообще выглядит, хранилище вирусов? Для меня понимание, что чихнул, полетели какие-то вирусы в воздух, а как их собрать и хранить?
Ну, наверное, нужно говорить не о вирусах, а о микроорганизмах.
Микроорганизмах.
Да, на векторе вектор имеет право и возможность хранить и работать с микроорганизмами первой, второй группы опасности.
Во-первых, давайте по шагам. А где, как хранилище само выглядит? Это подземное, это какой-то бункер? Что это такое?
Как бы для того, чтобы вам его описали, я думаю, да, лучше привлечь специалистов самого нынешнего вектора.
Ну, хорошо, будем вот, думать, что это мрачное подземелье.
Нет, на векторе нет мрачных подземелий, все это не в подземельях, это специальные механизмы, вот, которые, так сказать, куда закладываются все эти микроорганизмы, и эти механизмы гарантируют отсутствие выброса в окружающую среду этих.
Ну, хорошо. А лихорадка Эбола как хранится? В каком виде? Что это такое? Это колба с чем-то, с воздухом или с чем? Как это выглядит? Вот мне, дилетанту и простому обывателю, гуманитарию, ну, сложно понять, как хранить вирус.
Знаете,
это же не масло в холодильнике.
Можно я на этот вопрос не буду отвечать?
Хорошо.
Как они там конкретно хранятся, да, это все-таки, некий секрет.
Даже так.
Да, ну, конечно. Поэтому, давайте это оставим тем, кто будет вам описывать от лица вектора все
хорошо,
эти
технологии. Хорошо, мы это непременно сделаем.
Я могу описать, как у нас хранятся, так сказать, микроорганизмы третьей и четвертой группы опасности в частной фирме. Вот, у нас лицензия на право работать с третьей и четвертой группой опасности, куда входит в том числе и ваша язва, вами перечисленная. Да.
Скажите, Александр Иванович, а та история, я разные интерпретации ее слышал, что на векторе был случай, когда ученый работал с образцами вирусов, и что-то произошло, и он вынужден был остаться вот в этом помещении в векторе и даже вел дневник, пока умирал. Это легенда или это реальная какая-то история? Вы знаете об этом что-то?
Ну, нет, это не легенда. К сожалению, за период работы вот, в рамках разработки этих средств противодействия достаточно много людей погибло.
Именно работая с вирусами?
Да, работая с микроорганизмами. Инфекционными, обладающими повышенной вирулентностью. В том числе и вот с этим Эбола. Это было связано с работами по созданию, прежде всего, вакцины. И в наше советское время было разработано два варианта вакцин против этой инфекции. Наш сотрудник, товарищ Устинов Николай, так получилось, что все-таки он заразился. На тот период времени спасти его... понятно, что невозможно было.
Когда это было? В какие годы?
У нас на объекте есть специальная больница, там действительно есть и подземная часть, специальные боксы, где он лежал, и даже страшно подумать, как ты лежишь, и знаешь, что умрешь.
А какие это были годы, скажите?
Годы,
90-е, 70-е,
80-е? Это уже там около 90-х.
Около
90-х, да. Ага. В точности я не помню, когда это.
И как дальше история развивалась?
Ну, вот, вот Николай как бы умирал, лежал. Ну, и как бы последний, так сказать, свой вклад в науку делал. Он вел дневник, свои ощущения записывал, как ученый, до самой смерти.
И то есть он не имел возможности выйти из этого бокса, да?
Нет, это безнадежно. Оттуда можно выйти только в крематорий.
Да.
А после стерилизации твоего тела. Вот, поэтому...
Вот то так. Есть это реальная история?
Да, но как бы никаких наград, никаких, так сказать, непосмертных, ничего. Осталась от этой всей истории только буква «У» в наименовании штамма возбудителя. Вот
инфекции. По фамилии
этой,
Устинов.
Да, которую выделили из его крови. Вот так. Многие погибли позже. Вот особенно военные микробиологи, которые, так сказать, у нас работали. Вот, поскольку им вводили неведомые вакцины, неиспытанные.
А они знали об этом?
Да, они знали. Это подвиг, конечно, бесспорный.
То есть они буквально вот настолько самоотверженные люди, что на себе испытывали вот эти все вакцины?
Да. Вот из той когорты микробиологов, которая занималась конкретно этими экспериментами, они выглядели так, что, так сказать, тебя вакцинируют, на месяц-полтора закрывают, потом у тебя...
В том же боксе получается?
Нет, в специальной зоне. Да, потом, так сказать, когда уже пора, люди начинают работать, проводить эксперименты. После экспериментов снова карантин. В общем, эксперимент длился в среднем полгода. Полгода ты закрыт, выходить не можешь, ничего не можешь. А вот это эксперимент.
Но ведь насколько человек осознанно идет на это, мотив какой был?
Из всех тех специалистов, которые эти опыты проводили, сегодня, насколько я знаю, остался один всего живой. Пусть он живет долго и счастливо, конечно.
Скажите, а по
остальные
вашему...
Остальные все погибли от самых разных болезней, в основном это рак.
По вашему мнению, мотив какой у них был? Это именно вот, даже не знаю, как сказать-то. То есть...
Ну а какой мотив у тех... кто уходит на подводных лодках на полгода в плавание.
То есть это призвание?
Это наши люди, они Отечество защищают, они для Отечества делают дела, они живут для Отечества нашего.
То есть люди осознанно шли на риск, понимая, что не могут погибнуть. Так же, как люди, садящиеся в истребитель или в подводную лодку. Вот вы такие параллели делаете.
Да.
То есть это люди призвания. Это ученые
просто,
с большой буквы, получается.
Это просто люди. А наши, русские люди.
Слушайте, ну я, честно говоря, даже вот в каком-то шоке пребываю. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» ученый из Наукограда Кольцова Александр Иванович Лиляк. К сожалению, времени у нас очень мало остается. И надеюсь, что я побываю у вас уже с диктофоном в «Векторе». И у вас, и на госпредприятии. И хотелось бы посмотреть своими глазами вот на то, о чем мы говорили, и то, что для большинства людей находится за забором и в режимной зоне. Скажите...
В нашу частную фирму, пожалуйста, а вот государственный «Вектор» надо разрешение спросить у нынешней дирекции. Надо ли это им или не надо?
Я надеюсь, что посмотрим. Да, мы журналисты, надеюсь, что некоторые двери перед нами могут и открываться. Все, время наше подходит к концу. Александр Иванович, вам большое спасибо, что пришли к нам в гости. Удачи вам. И вы ученый с большой буквы, как те люди, которые, в принципе, и жизнь свои клали ради науки, ради Родины. Ради идеи, в конце концов.
Ради Родины.
Ради Родины.
Конечно.
Вот на этом будем заканчивать. Программу провел Дмитрий Чечеров. Спасибо большое. Всем удачи. До свидания.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.